Всем доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему уже достаточно длительное время, которая называется «Да придет Царствие Твое». То есть это основная тема, которая, ну будем говорить, центральная тема всего Священного Писания Нового Завета в особенности. Тема настолько важная, от понимания правильности которой будет зависеть наше спасение или наша погибель. Как вы помните, да, в прошлый раз, когда мы говорили на эту тему с вами, я затрагивал с вами такие моменты. Ну, напомню, главное, да, стих, который мы с вами читали, да, Христос говорит Петру: «Дам тебе ключи Царства Небесного». Помните, что свяжешь на земле, то будет связано на небе, что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Повторять не буду то, что уже говорил, да. И еще одно место хочу напомнить из Луки 11 главы 52 текст. Там сказаны такие слова: «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». И хочу обратить внимание на разность вот в выражениях. Да? Христос говорит Петру: «Дам тебе ключи разумения, дам в будущем, если ты будешь соответствовать тем параметрам моим, да? А законникам, говорит, вы взяли, то есть Петру дам, я дам, да, а законникам, говорит, вы взяли ключи». Ну, тут уже точнее сказано, ключи разумения. И вот законникам сказано, вы взяли ключи разумения. То есть вы взяли на себя право, как будто бы я его вам дал, говорит Господь, да. Право толковать Писание, что только вы его понимаете, и только вы его имеете право объяснять. И таким образом вы взяли на себя такую миссию, которую я на вас не возлагал, что вот мы правильно толкуем, Церковь и Дух Святой, Церковь – это только мы, Дух Святой – только у нас, помазанники – это только мы, и спасение через веру в то, что мы объясняем. Но Христос говорит, сами не вошли в это царство. Почему? Характера как бы святости, чистоты, праведности, да, не приобрели, потому что вы не знаете, как этого достигать, потому что я вам не давал такого разумения, а вы сами приписали себе, что вы вот такие, вот в таком статусе помазанники Божьи, да. И заметьте, сами не вошли, сами не освятились. И желающим входить, людям, задающим вопросы, как же достичь чистоты, любви, доброты, как научиться не раздражаться, как научиться не мыслить зла, там, допустим, как достичь такого состояния, чтобы спокойно переносить нападки, клевету, обвинения, чтобы не было зависти, да, чтобы любовь никогда не переставала. Люди, которые переживают об этом царстве, люди, которые хотят вот этой чистоты, хотя их не так уж и много, да, люди, которые хотели, вы им воспрепятствовали. Каким образом воспрепятствовали? Ну, очень часто такое, а ты, ну, такое заявляют, а ты вообще кто такой? Вот есть церковь, вот есть порядок церковный, вот есть помазанники, которых я с юмором называю измазанники. Говорят, меня помазали. Я говорю, чем и когда тебя измазали? Мы, мол, толкуем, а ты кто такой? Понимать надо только так. Ты должен подчиниться вот нашей церковной дисциплине, нашей власти. И люди, которые пришли в церковь, люди, которые хотели чистоты и святости, они хотели не просто стать членами церкви, послушными овцами, да? Они хотели прийти к Богу, к чистоте, к святости и доброте. И написано, вы воспрепятствовали, вы не позволили, не ответили на их вопросы, да? назадавали им своих глупых вопросов, кто вы такие, и типа, что вы лезете не в свое дело, да? Установили свой церковный порядок, запрещающий инакомыслие, да? Запрещающий, как говорится, ну, как говорят, нарушать церковный порядок, дисциплину церкви. Мы должны быть едины. И это единство достигается каким путем? Типа, я сказал, все должны подчиниться. Вот такое у нас единство. Вот такая у нас на сегодняшний день свобода, да? Ну и я вам уже в конце прошлого нашего общения по этой теме, ну, прочитал вам тексты, которые говорят о том, что же является ключом разумения на языке Библии. Вот Христос говорит Петру: дам тебе ключи Царства Небесного, то есть ключи разумения, как достичь состояния Царства Небесного. А Царство Небесное, как вы уже помните, это праведность и мир и радость во Святом Духе. Это любовь, которая никогда не перестает, да? Это чистота, доброта и святость, и праведность. Я не буду их повторять. Напомню только, что вот я вам читал о 144 тысячах, которые поют как бы новую песню. Вот это песнь победы над грехом. И это люди, которые искуплены от земли, то есть выкуплены от рабства греха, да? И написано, что они не осквернились женами, обратите внимание, не осквернились женами, то есть не подчинились диктату вот этих законников, которые взяли на себя полномочия Божьих там апостолов, пророков, учителей и так далее и тому подобное, да? То есть они следовали за Агнцем, куда бы он ни пошел. Ходили в церковь, но если то, что говорили так называемые законники, не в соответствии с Писанием, для них главным руководящим, как говорится, документом было, так говорит Писание, а не так, как говорят там те, кто стоят за кафедрой. И вот написано, что они следуют за Агнцем, то есть люди слушают людей тоже. Но если это не соответствует словам Христа, они избирают Христа. И написано, что они девственники. Они сохранили чистоту, о которой они обещали Христу в момент заключения завета с Ним. Они непорочны пред престолом Божьим. То есть эти слова говорят о чем? Что можно победить грех, и не только можно, что и нужно. И что в конце не вот эти так называемые церкви, да, которые претендуют быть христовыми, божьими, да, не они будут заканчивать дело Божье на земле. Будет новое движение. Вот когда-то, вот как Израиль отступил, да, от Бога, сколько Бог не посылал туда пророков, сколько их не обличал, они упорствовали и не останавливались в своем упорстве, да. И обратите внимание, вот был Израиль, была вот как бы церковь, были руководители, священники, был храм, да. К чему все это пришло? Появляется сначала Иоанн Креститель, потом появляется Христос, я имею в виду в Израиле, да. Появляются ученики Христа, идет проповедь об этом царстве. И образуется новая церковь. Церковь, которая гремела на весь мир. Церковь, перед которой тряслись земные царства. Потому что земные царства что-то обещали, что-то вроде бы говорили там о чем-то, какой-то справедливости, каком-то мире, да. А тут вот было все наяву. И я это к тому говорю, что народ Божий, помните, я читал вам из Галатам 5 главы, те, которые Христовы, они распяли плоть со страстями и похотями. То есть люди знали, что такое Царство Небесное, люди знали, как в него войти, как достичь вот состояния Царства Небесного, чтобы в душе была атмосфера неба, хотя в данный момент эти люди еще живут на земле, где со всех сторон их окружает грех и грешные люди. Они уже здесь непорочные. Таково Писание, такова истина, таковы слова Господни, да? Ну, и я вам читал, написано тексты, я их не буду повторять, конкретно, коротко, понятно написано, что надо делать, чтобы победить грех. Не буду их напоминать, чтобы продолжить нашу тему. То есть, в общем, подводя как бы итог под вот этими мыслями, да, что как бы хотелось бы мне сказать. Пастыри как будто бы такое заявляют. Спасение, то есть если у нас ключи, нам Христос дал, хотя я вам сказал, они сами взяли. Если бы Христос дал, то они бы понимали, как достигается атмосфера неба, как побеждается грех. Но так как они говорят, что грех непобедим, мы ничего не можем, и Христос был не в нашей плоти, а в божественной, поэтому Он не согрешил, поэтому Он мог жить свято, а мы не можем, да? Это, ну, будем так говорить, роспись, подписали мы себе протокол, признав свое поражение, признав свою вину. И признав факт того, что мы должны по статье такой-то пункт, такой-то прим, допустим, какой-то, да, получим наказание. Вот священники нынешние, проповедники, там, пастыри, да, учителя, они как бы заявили, коль у нас ключи от Бога, и заметьте, церкви все разные, пастыри все разные, учения все разные, но всем им дал ключи Христос. И все в один голос заявляют, спасение только через нас, пастырей. Мимо нас не пройдете на небо. Мы не разрешим, мы не благословим, и вам крышка будет. Поэтому старайтесь нас не злить. Это я так, знаете, своими словами как бы обобщаю вот эти мысли. У нас церковный порядок, спасение только через нас, только послушание и не дай Бог, что иное, да. Поэтому старайтесь нас не злить, будьте покорными и не строптивыми. Не задавайте много вопросов и не умничайте. Просто ходите, слушайте, верьте, не сомневаясь в наших словах. И чуть не забыли сказать как бы самое главное. Не забывайте делать добрые дела, то есть давайте на храм, то есть нам в карман. И пропуск на лоб или еще в каком-либо другом виде мы вам обязательно прилепим. Спасетесь там, не спасетесь, это совершенно уже нас не колышет. Мы живем здесь, царство наше здесь, да, и денежка должна быть у нас здесь. Как там будет, ну, как говорится, путь наш во мраке, как сказал один из кинофильма персонаж, да. Я вот этими словами, что сейчас сказал, как бы, ну, вы видите, да, что церковь требует слепой веры, слепого фанатизма, да. Я этими словами не говорю, что вот надо иметь свое мнение, надо вот там всегда наперекор, надо идти, как говорится, своим путем, да. Вы знаете, что те, которые идут своим путем и все, и не верят слепо, а все время там спорят. Вы знаете, даже затрудняюсь сказать, кто в худшем положении, или те, кто слепо верят, или те, кто слепо выступают и возмущаются, потому что они сами претендуют, что у них ключи, и они сами хотят быть пастырями. По сути, даже затрудняюсь сказать, какое зло из этих двух зол хуже. Что еще хотелось бы сказать по поводу вот этих ключей, которые якобы Христос дал некоторым якобы пастырям? Вот все заявляют, что у нас ключи, что Писание толковать можем только мы, но при этом, еще раз повторюсь, они же заявляют о чем? Что грех непобедим. Обратите внимание, что Царство Небесное, как бы, получается, невозможно, да? И мы прочитали, они сами не достигли святости, не смогли людей научить этому, и еще и препятствовали тем, кто этого хотел. Что подтверждает, что ключей им Христос не давал. Я прочитаю вам сейчас пару мест из Священного Писания. Первое место – это 2 Петра, 1 глава, с 19 по 21 стих. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Я эти стихи объяснял, не буду сейчас подробно опять объяснять. Просто на главное обращу ваше внимание. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой. Что это обозначает? Пророчество – это не только где пророк в Ветхом Завете говорит «так говорит Господь», и дальше идет какая-то информация. Фактически, все, что мы не понимаем, и все, что нам прорекается, излагается, даже в Новом Завете, в Евангелиях, в посланиях, да, является пророчеством, потому что то, чего мы не понимали, нам Бог через свои орудия прорекает, то есть излагает, объясняет, чтобы до нас что-то дошло. Так вот написано, никакого пророчества, то есть никакого библейского текста в Писании невозможно уразуметь, будучи самим собой. Я чуть-чуть перефразировал и своими словами это сказал. Будучи или оставаясь самим собой. Что такое самим собой? То есть вот какой я есть, с ограниченным умом, с порабощенным нравом, с порабощенным грехами нравом, да? То есть, если я плотской, я душевный человек, я живу по похотям, дело плоти во мне – это те основные плоды, которые я в жизни приношу, да? То обратите внимание, самим собой имеется в виду плотская человеческая греховная природа. Если она во мне есть, то это называется «я остаюсь самим собой, каким был до того, как я там пришел к Богу». Да? Если я такой греховный, то я пророчество в Писании не могу уразуметь. Если я пастырь, ну я не о себе сейчас говорю, я не пастырь, да, это я как бы от имени пастырей как бы говорю. Если я пастырь, заявляю, что грех непобедим, что это бесполезное занятие, что дела, как говорится, не играют никакой роли в деле нашего спасения, а только вера в заслуги Иисуса Христа, да? То есть я сам таким образом говорю, что я тоже не знаю, что делать с самим собой, со своими пороками и грехами. Поэтому я вам и говорю, что давайте не будем смотреть друг на друга, давайте не будем цепляться, я не буду говорить о ваших грехах, а вы не смотрите, не говорите о моих. Давайте будем любить друг друга. То, что мы говорим обратное Писанию, то, что мы говорим, что грех непобедим, и это невозможно, это о чем говорит? Что мы остались сами собою, плотские греховные люди. И согласно вот этих текстов, да, не могут эти люди понимать Писание. Потому что смотрят одно, в Библии написано, говорят совсем другое. Что-то вообще напрочь игнорируют, напрочь, как говорится, на это закрывают глаза. Почему вот человек, будучи в греховной природе, да, почему он не может понять Писание? Смотрите, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, имеется в виду по воле неосвященного греховного человека. Но изрекали его, вставляю одно слово, только его святые Божьи человеки, будучи движимы Святым Духом, то есть не плоть, не плотские похоти и страсти руководили человеком, не гордыня, не претензии на какое-то величие, обратите внимание, а движимые Святым Духом, который нас учит святости и чистоте. То есть писали Писание, изрекали святые Божьи человеки. Почему не могут понять другие люди греховные? Потому что писали, изрекали святые, толкуют греховные. Этот текст говорит, почему церкви, почему пастыри, в которых доминирует учение о том, что грех непобедим, почему они не могут понимать Писание. И это доказательство того, что это не моя церковь, потому это не моя больница, здесь лечат, а тут, получается, калечат, да. Это не моя церковь, это не мой пастырь, я его вам не ставил, потому что он говорит совершенно не то, о чем я вам говорю. Вы поняли, да? То есть это подтверждается, что ключей я не давал. Говоря, что грех непобедим, вы сами сказали, что я даже не знаю, что такое Царство Небесное и как оно достигается. Как же вы тогда заявляете, что у вас ключи, которые дал вам якобы Христос? Не давал я, отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас, самозванцы. Еще одно место. 1 Коринфянам 2:14. Душевный, то есть плотской человек, да, душевный, греховный, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно, то есть рассуждать головой. А душевный – это чувственный, это эмоциональный, это плотской, греховный, страстный, похотливый человек. Мысль та же самая. Если мы не говорим о том, как победить грех, если эта тема в церкви закрыта, и мы говорим о чем угодно, только не о том самом главном, то это говорит о том, что ни о каких ключах не может идти речи. Не давал я их, не ставил я этих людей, и они объявили вас моей церковью, чего я никогда не говорил. Я понимаю, прискорбно это слушать, я понимаю, как это может кого-то раздражает. Извините, так написано, и никуда мы от этого не денемся. Отрекитесь от Христа и потом возмущайтесь. Выбросьте Библию, или повычеркивайте, или повырезайте, или что хотите из нее, все то, что вам не нравится, ну тогда и не будет разговора о том, что Христовы вы церкви или не Христовы. Это относительно вот ключей Царства Небесного. Я думаю, вы поняли, что дам тебе ключи Царства Небесного, то есть дам тебе разумение, дам тебе знание, как достигается чистота и святость. А чтобы прежде чем я тебе дам эти ключи, чтобы ты научил других людей, да, ты должен будешь, ну, будем говорить, пройти обучение в моей семинарии или в моей академии. Ты должен стать тем епископом, который непорочный. Вот когда ты сам в себе победишь, вот когда ты сам достигнешь вот этого состояния, это будет неподдельная дипломная твоя работа. Это твой красный диплом, который дает право работать с моими людьми. То есть ты, если сам чего-то достиг святости, да, то знаешь, как это происходит, понимаешь слово «где» и как написано, и почему написано, и ты, пройдя это на своем опыте, да, сможешь и людям объяснить. И вот если люди эти будут стремиться, в соответствии с этими словами, стремиться к чистоте и святости, и будут приносить соответствующие плоды, да, то да, вы действительно можете быть моими, моим народом, да. Помните, так и в нынешнее время по избранию вот этой благодати Святого Духа, кто будет вот этому слушать, вот это, к этому стремиться, вот это и есть мой народ. Еще раз напоминаю, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Делающий грех не есть от Бога. От кого? От дьявола. Я не знаю, что здесь сложного есть такого и непонятного, что мы читаем вот эти слова и понимаем почему-то до точности наоборот. Это уже, как знаете, говорят, на Украине говорят, там, пороблено в Украине, пороблено, сами не пороблено, это так на украинском языке, это мне сделано, порча наведена. Сейчас я хочу вам прочитать еще одну притчу, которая тоже говорит нам о Царстве Небесном, потому что почти все притчи Христос, когда их говорил, Он при помощи притчей иллюстрировал, то есть каким-то образом пытался наглядным образом рассказать, показать, что такое Царство Небесное. Читаю вам притчу. Значит, эта притча написана в Матфея 21 главы с 28 по 46 текст. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним сына, своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, обратите внимание, это Христос говорит притчу. Ну и рядом присутствуют виноградари, то есть законники, фарисеи, саддукеи, там священники, в общем, каста таких неприкасаемых, да, руководителей израилевых, да. И вот Христос обращается к ним и говорит: «Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?» И слушайте, что говорят ему вот эти вот книжники, фарисеи, да, священники. «Злодеев сих», слышите? Злодеев, не просто так, знаете, если бы они понимали, о ком это притча, они бы, наверное, даже слово другое подобрали, да? А они не поняли сначала, о чем речь идет. Ну и поэтому так уверенно, с интонацией, так: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им, ну, он только не сказал им: «Правильно вы все сказали, только вы не поняли, что о вас-то идет речь». Иисус говорит им: «Неужели вы, ну, коль вы такое вот, как говорится, говорите, да, неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Ну, вот прочитав вот эту притчу, вот эти слова из Матфея 21 главы, на что хотелось бы в первую очередь обратить ваше внимание, то есть что вы заметили? Вот смотрите, написано: «Был некоторый хозяин дома», то есть дом и хозяин, да, «который насадил виноградник», то есть хозяин и кроме дома имел и виноградник, «обнес оградою, выкопал в нем точило, построил башню, отдав его виноградарям». То есть вопрос такой: Скажите, пожалуйста, чей дом? Ну, вот этого хозяина. Далее. Чей виноградник? Ну, он же его насадил. Значит, он его, да? Далее. Он обнес его оградой, чтобы кто попало не заходил, там, как говорится, не объедал, не обдирал, да? Выкопал точило он. Оградой обнес он. Построил башню, чтобы там, как говорится, было где укрыться, и, может быть, откуда можно было бы наблюдать за приближающимся там противником. Он. Далее. Он отдал виноградарям, чтобы они там работали, да, и отлучился. Значит, вопрос какой? Чей виноградник? Ну, вот этого хозяина. Кто этот хозяин? Это Бог. Чей дом? Дом этот мы, помните, это Израиль, ну так по тому времени, если говорить. Дом хозяина – это Израиль. Виноградник, который он насадил, ну, я вам чуть наперед забегая, просто напомню, да. У возлюбленного, это Исаии 5 глава, у возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он обнес, заметьте, у возлюбленного с большой буквы. И он обнес его оградой, очистил его от камней, насадил в нем отборные виноградные лозы, построил башню посреди его, выкопал в нем точило, ожидал, что он принесет добрые грозды. А он принес дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, скажу вам, что сделаю с виноградником моим? Заметьте, по притче, что сделаю с виноградарями? А здесь, что сделаю еще и с виноградником, да? Виноградари – руководители, виноградник – это народ. То пастырь – это паство. Что сделаю с виноградником моим? Отниму у них ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении. То есть мой народ станет не моим народом. Я отвергну его, да? Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его. И зарастет он тернами и волосами. Повелю облакам не проливать на него дождя. И седьмой текст, обратите внимание. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль. Ну, я думаю, тут даже и толковать как бы нечего, да, тут и так понятно. Израиль закушался, Израиль обнаглел, Израиль перестал слушать. Я заботился, я все делал, все, что необходимо. И Дух Божий, как говорится, пожалуйста, и забота, и ангельская охрана, пожалуйста, и благословение на полях, в виноградниках, пожалуйста. А они, как говорится, грех, 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 они с ним не хотят расстаться. Ну, теперь я возвращаюсь как бы к притче. Значит, заметили. Кто хозяин дома и виноградника? Господь Бог. Виноградарей поставил в своем винограднике Бог и отлучился. Ну, как бы я так буду говорить, ну, Христос там отлучился на какое-то время. Ну, а потом, знаете, кончина века, суд будет, плоды надо будет собирать, там, ну, судьбу решать всех тех, кто верил, не верил в Бога, да. Ну, есть же и люди, которые называются церковью, есть же пастыри, которые, ну, должны были бы готовить народ вот к этому дню. То есть плоды же должны какие-то быть, вы же трудились, вы же должны что-то, как говорится, ну, хозяину дома преподнести, да? Так вот, обратите внимание, когда приблизилось время плодов, он послал своих слуг виноградарям взять свои плоды. Кто такие слуги? Это пророки, это посланники Божьи, это те, которые, ну, тут образно говоря, он ждал плодов, его не было. Он посылал пророков своих слуг, чтобы они, ну, протрубили, чтобы они призвали народ, призвали священников, что ну надо же меняться, ну надо же как-то менять свою жизнь, ну нельзя же жить в грехах, во зле, как прочие языческие народы, которые вокруг вас живут. Значит, послал слух, послал пророков к виноградарям, обратите внимание, к священникам, левитам, ну, книжникам, фарисеям, да, к руководителям так называемой церкви, да. Виноградари схватили слух, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Ну, здесь еще не очень понятно, ну, как говорится, на что они претендуют. Чего? Теперь смотрите. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». И теперь слушайте слова. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем убьем его и завладеем наследством его». То есть, что двигало? Какие мотивы двигали этими виноградарями? Заметьте, я сказал, задал такой вопрос. Чей виноградник? Хозяина. Чей дом? Хозяина. А они хотели, обратите внимание, что-то, чего хотели? Это не твой дом. Это не твой виноградник. Это не твои, не твоя ограда, не твое точило, не твоя башня. Это наше. Мы тут работаем, мы тут выращиваем плоды, и они принадлежат нам. И плоды, и виноградник, и все, что в нем и вокруг него. Вы видите, да? Я задаю вопрос. Ну, те, которые люди ходят в какие-либо церкви, которые... Ну, читают Писание, как читают, я пока не трогаю. Ну, читают, там верят на что-то, надеются, молятся, да, ходят в церковь. Я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, это вообще чьи люди, чей виноградник? Православный виноградник, католический, баптистский, адвентистский, пятидесятнический, харизматический. Чей виноградник или это Божий? Чьи люди? Я думаю, тут, как говорится, ответ не нужно долго искать. Виноградник, люди, народ – это все те, которые принадлежат хозяину дома и хозяину виноградника. Виноградник – это мое любимое насаждение. Это мой народ. Ну, вопрос возникает. Но если это мой народ, то вопрос, кого этот народ должен слушать? Ну, конечно же, меня, как бы говорит Господь. Как? Ну, вот есть Священное Писание, вот есть в Ветхом Завете Тора, вот есть пророки, там есть еще какие-то книги, да? Вот Новый Завет, вот Евангелие, вот там послание, вот там... Откровение есть, да? Вот моя инструкция. Я хозяин, вы мои, я вас должен учить. Далее, если говорить о этих пастырях виноградаря, да? Я вас поставил, чтобы вы учили тому, что я говорю. А вы что поняли? А вы возомнили о себе, что раз меня поставили, я сейчас так образно говорю, их никто не ставил, да? Ставит Господь того епископа, который непорочен. Все. Дальше разговоров и быть не может, да? Ну ладно, вы претендуете, поэтому я так и говорю. Я вас послал, чтобы вы научили моему писанию мой народ. А вы возомнили о себе, у меня ключи, у меня полномочия. Меня поставили, меня послали, меня помазали, да? И обратите внимание, народ стал принадлежать, виноградари претендуют на что? Что народ принадлежит, он уже не Богу, а нам, пастырям. Вы видите, да, какой оборот речи? какой поворот в жизни случается. Это мое. А чем это доказать? Я поставленный, я толкую, я только имею ключи Царства Небесного, я только могу толковать, Дух Святой только на мне, да? Далее обратите внимание. Кто не будет слушать? Ну ладно, на тебе. Но то, что ты говоришь, оно соответствует Писанию? Нет. Тогда вопрос возникает, ты вообще чью волю выполняешь? Того, кто тебя поставил, или того, кто претендует быть твоим главою? Я имею в виду сатану. Вот мы здесь читаем, да, о чем? Что виноградари пророка убили, да? Пришел сын, и его убили. Ну, это уже, как говорится, то пророки были, а он наперед им говорит, что а вот я сын, я пришел, вы меня убьете. Почему? А потому что вы считаете, что это ваша паства, что вы хозяева этого народа, что вы властители, что вы диктаторы, что вам надо служить, что плоды вам надо приносить, что казна церковная должна наполняться, нам надо за что-то жить. Это как жрецы языческие от слова «жрать». Те, слушайте, ну пророки, в чем ихняя вина была? Они говорили не то и не так, как объясняли им ихние лжепророки или ихние пастыри и священники. Они говорили о том, какова воля Божия. И обратите внимание еще с Ветхого Завета. Удалите, они что говорили этим пророкам, не пророчествуйте нам этого, удалите от глаз наших святого Израилева, не надо нам ваша святость, идите отсюда куда подальше. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное, обратите внимание. Свои горделивые амбиции, вот эти лжепророки, вот эти священники удовлетворяли, то есть потакали, сами жили в грехах. И народ жил в грехах, да? Обратите внимание, разницы между Ветхим Заветом и Новым никакой нет. Сегодня та же самая картина. Немножечко внешняя декорация поменялась. Вроде бы живем в другое время, то был Ветхий Завет, теперь Новый Завет. Обратите внимание, отношение к самому главному, да, к святости и к греху осталось то же самое. Как тогда народ тяготел ко греху, так и сегодня. Как тогда священники говорили лестно и предсказывали приятно, так и сегодня. И заметьте, как тогда, вот особенно это было видно, помните, да, вот, казалось бы, пришел Сын Божий на землю, да, но на земле, что в Израиле, в Иерусалиме, да, при храме, тут же священники, первосвященники, левиты, книжники, фарисеи, элита еврейская, да. И обратите внимание, Христос что-то говорит, Христос что-то делает, народ ликует, дети кричат «Осанна сыну Давидову», посылают одежды. Что происходит в душах вот этих так называемых руководителей? Жаба души грудная. Их зло разбирает. Мы трудимся, мы владельцы этого виноградника. Почему нам одежду не подстилают? Почему нам не кричат «Осанна сыну Давидову»? Почему вот этому непонятно кому, да? Почему вся слава ему? Помните, когда Христос исцелил слепорожденного, и там какой начался сыр-бор? Как начали настраивать вот этого, там, родителей, допрашивать. Обратите внимание, типа, не ходите за Сыном Божьим. Не исцелил, грешник он. Если исцелил, ну, грешник, значит, не от Бога. Далее, предупреждали, кто будет слушать и кто пойдет, того будут отлучать от синагоги. Обратите внимание, чей виноградник и кто претендует на право собственности, кто в наследство вступил. Ты слуга, тебя Бог поставил над своим виноградником, ты должен меня слушать, и ты должен делать то, что я тебе скажу. Это мой виноградник, слава не тебе, претензии не твои, как претензии твои на какую-то свою особую исключительность, этого не должно быть. Ты должен их мне, ко мне привести. Ты должен их научить мне правильно поклоняться. Ты должен научиться сам Бога представить им, чтобы они в твоем лице увидели этого Бога и их привели к этому Богу. Вы обратите внимание, как сегодня это было и всегда. Ну, я уж не говорю там про пышность прилатов католических, православных, вот эти одеяния, вот это, знаете, голос, интонация, выражение лица, взгляд, ну, знаете, всея Руси, всея Украины, там, всея мира, всея, всея, всея. Вы обратите внимание, что слово, ну, Папа Римский сказал, что про аборты, ну надо ж такое. Папа сказал про аборты, что это там плохо. Но папа ничего не сказал про то, что предшествует абортам. Что надо все-таки, как говорится, порядочность какая-то. Семья должна быть, чистота какая-то должна быть, а не блуд. Про блуд нет, вот про аборты. Ну весь мир уже трубит. Папа сказал про аборты, как это плохо. Я это к чему говорю? Вот это пышность. Вот это выходит пастырь протестантской церкви. Братья и сестры, знаете, вот даже голос не служителя, а голос начальника, голос повелителя, голос виноградаря, вот этого собственника, вступил в наследство. Должно быть так. И вот это когда начинается церковный порядок. Нет, церковный порядок должен быть, но он должен защищать, обратите внимание, истину Божию, а не то, что мне кажется, что является истиной. Я не против полиции, я не против милиции. Но я против полиции и милиции, когда полиция и милиция не народ защищает, не преступников ловит, а является преступниками и покрывает преступников. Я думаю, вы меня понимаете. Я за церковный порядок. Порядок, он должен быть. Беспорядок – это плохо. Но порядок должен защищать атмосферу Царства Небесного в церкви, а не преступников. И вот, обратите внимание, вот это вот интонация и вид, и вот этот барский какой-то тон такой, да, вот, знаете, что мы какие-то такие великие. И вот это вечные призывы «сдавайте, сдавайте Богу». Да Богу не надо ничего сдавать. Сдавать-то надо вам. Поэтому у вас и рот-то не закрывается. Теперь обратите внимание. Ну, люди же приходили в этот виноградник искренне. Люди же хотели чистоты и святости. Люди, видно, разочаровались в этом мире. Они искали Бога. Вот вы пришли. Ну, вы же его сделали вдвое хуже, чем себя, научили, что это невозможно. Вы же дали какой-то наркотик, как говорится, понюхать или уколоть, да, чтобы человек успокоился и не переживал про свою греховность. Люди пришли за святостью. А вы, и когда они спрашивали, как я этого достичь, а вы начали объяснять так. И человек говорит, слушайте, ну вот написано в Писании, что вот святыми мы должны быть. Они объясняют, что не должны, мы не можем, это вообще невозможно. Заметьте, кто подымал голос, но это я не про тех, кто любит вечно выступать и вечно со всеми спорить. Это не та категория. Это те, которые стремятся к чистоте и святости, которые не ругаются, не спорят, там, не нападают и чего-либо подобного не делают. Это люди, которые спокойно говорят, как же, вот Писание одно, а у нас в церкви говорится совсем другое. Те люди, которые вот так спокойно, без зла, без претензий на какую-то там святость, чистоту там, или на власть какую-то, те люди, которые говорят, вот так написано. Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога. Это слуги Божьи. Это люди, которых Бог побуждает говорить о том, что? Какая атмосфера в церкви? О чем говорят? Насколько извращают Писание? И вот обратите внимание, разница только в чем? Раньше прибили, убили, побили камнями. Ну, сегодня уже, как говорится, другое время. С одной стороны, можно сказать, слава Богу, что церковь не имеет таких прав. Сегодня не убили камнями, не прибили. Сегодня делается нечто другое. Сначала говорят, а ты вообще кто такой, что ты тут рот раскрываешь и вякаешь? И ты ему говоришь опять, ну вот написано, объясни мне, может, я чего-то не понимаю. Ему опять говорят, кто ты такой? Бог поставил иных апостолами, вот я апостол. Обратите внимание, закрывают рот. Если человек говорит, я не говорю про троицу, про двоицу, про споры, из-за которых выгоняют кого-то из церкви. Я говорю, если человек говорит о святости, о чистоте, и говорит свято и чисто, без нападок, без обвинений, без оскорблений, просто говорит о чистоте, да, о Царстве Небесном, и ведет себя в соответствии с этим. Этих людей сначала предупреждают, что прибьем, потом прибивают, убивают, то есть могут сначала там на замечание взять, могут потом исключить. Ну, а мне вот, как сказали, так нет тебе прощения ни в сём веке, ни в будущем. Это только за то, что я поднимал эти вопросы. Прощение ни в сём веке, ни в будущем. Один деятель еще так сказал. Всякую, говорит, хулу видел и слышал, но такой, какую ты несешь, не видел и не слышал. Это так называемый апостол, самозванец. Ну и, как говорится, объявляют еретиком такого человека. Я уже сейчас не про себя. Вообще, кто поднимает голос об истине, о чистоте, о святости, о Царстве Небесном, да, такой человек не остается в церкви, его выгоняют. Обратите внимание, если люди Христовы, изгоняемы из церквей только за то, что говорят о том, как написано и как надо, то это не нужно другого доказательства, как то, что эта церковь уже не Христова. Если она отвергает Писание, закрывает рот церковным порядком тем, кто поднимает голос, спокойно подчеркиваю, голос ни с криком, ни с гамом, ни шумом, ни спорами, да? Закрывают рот тем, которые говорят о Писании, говорят о святости, говорят о чистоте. Если их изгоняют и объявляют еретиками, то повторяется до точности все то же самое по сути. Не было бы вот этих, как говорится, прав человека, права на жизнь, да? Вот точно так же убивали бы, психушки бы садили, казнили, четвертовали, вешали и жгли на кострах. Как это было во времена преподобной святой инквизиции, на основании которой сегодня святой престол. Вы видите, да? Святая инквизиция, святые злодеяния, злые виноградари. И это фундамент святого престола. Это то, что заставляет всякого здравомыслящего человека задуматься. Значит, вы поняли, да? Спор идет между виноградарями и Богом. Только Бог не спорит. Но претензии виноградари заявляли когда-то, претензии заявляют Богу сегодня виноградари, что виноградник – это мой. Да, называться он будет твоим, но управлять, объяснять, закрывать рот, диктовать, подчинять, устанавливать диктатуру будем мы. И слава будет нам, хотя в молитве Господи, не нам славу, а тебе, имени твоему. Ну, только вы раскроете рот и скажете, вот так написано, вам же тут же закроют рот. И объявят анафему. Ну, знаете, там, где, ну, если кто-то является членом церкви, его исключат, объявят еретиком, там анафему произнесут, да? А вот, допустим, где-то я был, ну, я не член церкви, меня пригласили, кому-то я там понравился, что я говорю, пригласили. И хотя бывало, что я, ну, знаете, в церкви, тем более с первого раза, так никогда не говорю, да, но все-таки так надо учитывать уровень, понимание, потихонечку, как бы так людей сначала надо приблизить, чтобы они хоть поняли, о чем будет речь идти, да. И то, когда люди начинали понимать и спрашивали пастыря, а что, когда же брат Александр к нам еще приедет, а этот брат, ну, так культурно посылал меня, как говорится, знаете, ну, не по матушке, а по христиански. У брата большой талант, пусть идет, и у него большие труды, ему надо идти на большие миссионерские поля. Типа здесь его не будет. Ну, я говорю, это хорошо, что, как говорится, так культурно, ну, все-таки послали. Ну, в смысле, не-не-не-не. Я иногда, вот, когда с кем-то заговорю, кто-то говорит, а ты в какой церкви? Да, говорю, ни в какой. Я говорю, выгоняли, выгоняли, выгоняют. Ой, это так плохо, Александр, так плохо. Надо все-таки где-то быть. Я говорю, слушайте, возьмите меня к себе. Я к вам вступлю. И в любую другую церковь вступлю. Ну, возьмите меня к своим. Как тот, знаете, из... это, помните, персонаж такой из фильма «Мальчишки-бальчиш» и «Мальчиш-плохиш». Так я вот как тот «Мальчиш-плохиш». Да я же свой гранатами бью об грудь. Я свой буржуины. Возьмите меня к себе в церковь. И вы знаете, ну никто не хочет. Ну где был, выгнали. А куда прошусь, я говорю, и к католикам пойду, и к православным, и к пятидесятникам. Возьмите меня. И никто не хочет. Все понимают, что я с гранатами. Все понимают, что я не буду ни католиком, ни православным, никогда не буду ни протестантом каким-либо. Я не буду. Я христианин. Это образ жизни, я не принадлежу к конфессии. Я не конфессию проповедую, я Царство Небесное, образ жизни проповедую. Никто не... Ну, я не говорю никто там. Отдельные люди всегда есть, которым нравится, которые думают и, как говорится, не остыли в своих вот этих поисках, да? Но основная масса нет, 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 нет. Плохо, что ты нигде, надо где-то быть. Я говорю, так вот я, берите меня вот целиком, полностью ваш. Нет, брат, подожди. Ну, вот я и жду. Ну, я уже так образно говорю, жду. Я не жду, никто никуда не пригласит. Испорченный навеки. И вот, продолжая эту тему, да, вот эту притчу, значит, вы поняли, почему идет борьба между виноградарями и Богом, между толкованиями церковными и писаниями? Потому что некто возомнил о себе, сяду на краю севера в сонме богов и буду подобен Всевышнему. Вот в церкви я вот здесь как Всевышний. Вот у меня власть, я могу кого-то помазать, могу кого-то спасти, могу кому-то пропуск на лоб прилепить, могу кого-то погубить, скажу, что погибнешь. Вот исключу, и все. И на небо тебе не возьмут. Бог дал мне все права. Вы в моих руках, вы мои подданные, вы мои рабы. И я вами распоряжаюсь и вашей судьбой. Ну, я не говорю, во всех церквах в одинаковой степени. Где-то больше, где-то меньше, но тем не менее. Должно быть так, как я пастырь, и как я сказал, так оно и будет. А нет, тогда во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И вот Христос спрашивает вот тех, кто стоят, там священники, фарисеи, да, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодеев всех предаст злой смерти. И обратите внимание, выражение «злодеев зло делают». Как это так? Это же имущество хозяина, да, а они решили ограбить его, да. Я вам тут же могу сказать, ну, древним сказано «не кради», да. Не пожелай чего-то там у ближнего твоего. Ни жены, ни дома, ни виноградника, там, ни еще чего-либо, да. Ну вот обратите внимание, вот она заповедь «не кради». Отнять у Бога Писание, истолковать его на свой лад, переделать документы, что мы вообще наследники, не пускать Бога, не пускать Божьих слух в церковь, да, закрыть рот всем тех, кто говорит о том, как написано в Писании. Скажите, это не злодейство? Это не подтасовка, не фальсификация с документами, нет? Это не претензии, что уберите от глаз наших святого Израиля, это не те же самые слова? Говорите нам лестное, предсказывайте нам приятное. Говорят ему, злодеи всех предаст своей смерти. И я вам хочу сказать, ну так оно и было, и так оно и будет опять же. А виноградник отдаст другим виноградарям. Вы слышите, да? Каким виноградарям? Ну вот есть виноградники, церкви, есть виноградари, пастыри, руководители, да? Но они не приносят плода. Они отвергают Божие Писание, объясняют, что им кажется правильным, да? Ни Бога, ни слух Его, ни Писание, ни Слово не допускают церковь. Так, моя вотчина, сюда не идите. Кстати, хочу сказать, вот те, которые повыходили из церквей, да, новые виноградники образовались, и там новые виноградари появились, те, которые в церкви хотели быть виноградарями, но, как говорится, не поделили престол один, а виноградарей два, а то и три. Вот повыгоняли их с треском, повыгоняли. Ну, ладно, там кучка виноградничек один, второй небольшой, там где-то виноградничек, решили объединяться. Обратите внимание, никто не объединяется, знаете, по какой причине? А если мы объединимся, я хоть первая, но девка на селе. А я не хочу быть второй девкой в городе. Я тут хоть маленький, но пастырь, руководитель. И там маленький, но пастырь, руководитель. А если нам объединиться, а куда деньги пойдут? И заметьте, вот вроде бы все были за истину, объединиться не могут. Почему? Встретились, поговорили, и один руководитель, и второй там, и третий. Я говорю, так, да, это наши братья, но будьте осторожны. А чего осторожны? Они не так понимают, они не вот, вот в этом мы сходны, а в этом мы имеем разное мнение. А смысл какой? Толковать здесь буду я, виноградник мой, вы мои. Ну, конечно, тут не грубо, тут надо обладать талантом, как говорится, чего-то наговорить и чего-то объяснить, да? Но причина та же самая. Виноградник мой, толковать буду я, а называться будем твоим именем. Вот как я вам говорил из Исаии, кажется, 4 главы. Ухватится тут, может, не 4 глава, вдруг ошибся, не столь важно, да? Ну, в Исаии точно написано, значит, это ухватится в тот день 7 женщин за одного мужчину. Это вот в церкви женщины, мужчина один – это Христос. И говорят, хлеб будем есть свой, одежду будем носить свою, то есть учение будет наше, праведность, понятие праведности будет наше, только будем называться именем твоим, дай нам фамилию. Вот приблизительно тогда было, приблизительно и сегодня то же самое. И вот смотрите, Иисус говорит им, значит, вот эти слова, значит, виноградник отдаст другим виноградарям. Кому отдаст? Люди, которые, вот смотрите, Матфей, там, Иаков, Иоанн, там, Андрей, там, другие апостолы, да, они же не были вначале апостолами. Они хотели чистоты, они хотели святости, не сразу получалось, но тем не менее, через время стали учениками, через время стали апостолами, стали приносить плоды. Вот он их и делает виноградарями в своем винограднике среди тех людей, которые стремятся к чистоте и святости. И вот эти слова говорят, что в последнее время вот они, виноградари, о которых я читал, 144 тысячи. Это называется жена невеста Христа. Это церковь последняя Божья будет на земле. А прочие от семени жены, да, это, заметьте, 144 тысячи – это как вот пастыри, будем так говорить, образно виноградари, а виноградник – прочие от семени жены. Те, кто примкнут, те, кто будут стремиться к чистоте и святости. Это исполнятся эти слова именно так. Виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Те, кто сами приносят плоды и способны научить этому других людей. Их Бог поставит над другим виноградником. И начнется опять же война. Эта церковь будет гонима. 3,5 года, вы помните, по откровению, жена была гонима от змея, от сатаны. Ну как, вы думаете, что сатана будет гнать? Да нет, он будет вообще сидеть за ширмочкой. Гнать будут Христовой церкви, которые привыкли, что грех непобедим, которые говорят о том, что вот надо вот так, как мы. А если кто не так, то анафема ему, еретик. Кстати, вернемся мы опять к не очень хорошим временам. Будет убиваемы, как это было во времена средневековой инквизиции, как это было когда-то с пророками в Израиле, в древнем. И дальше читаю. И Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделается главой угла? Я хотел бы напомнить, кто попытается поднять этот камень, помните, тот надорвет себя. Заметьте, вот этот камень – это есть Христос. Ну, во Христе или под Христом Бог подразумевается, да? Кто попытается поднять камень, сдвинуть его с места, изменить Писание, изменить Слово, да, надорвет себя. То есть, другими словами, претендуя на какую-то исключительность или какое-то исключительное знание, он ничего не сможет достичь с помощью своих объяснений, которые он выдает якобы за истину Божью. Заметьте, камень, который твердили строители. Строители – это те же самые виноградари. Это руководители, фарисеи, священники. В те времена, когда был Христос, это руководители, апостолы, пастыри, учителя в наше время. И слушайте, камень, который отвергли строители. Заметьте, строители отвергли Христа. Но в церкви, интересно, говорят, надо больше о Христе говорить. То есть чаще упоминайте его имя. Вот только в советское время про коммунизм. Чем больше говорим, тем вроде бы больше от этого коммунизма станет. Нет, коммунизм – это не разговоры. Коммунизм – это состояние души, должно быть такое у людей. Надо больше славить Христа, надо больше молиться Ему, надо больше Ему поклоняться, надо больше Ему петь, прославлять, да? Вы заметьте, какая мишура, какая ширма, какое покрывало. Христос является главой угла. Но Христос – это, обратите внимание, камень, краеугольный, по которому должны все строиться, на него равняться, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Придите ко мне, научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Придите ко мне, и я успокою вас. Как? Избавив от греха. Родишь же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А у нас объяснение, что грех непобедим. И все, что в Библии написано пророками, апостолами, да, все, что написано о святости, это не надо. Это не тот перевод, это неправильно. Ну, а если правильно, да, есть же такие люди, более-менее такие, как говорится, чуткие, да, да, так написано, мы должны стремиться к святости, но тут же объяснение, что ну, мы ничего не можем. А если мы ничего не можем, то и проповеди о святости, обратите внимание, отвергаются, ну, они неприемлемы, неинтересны, потому что мы не можем. А зачем нам это надо? Ты придумал закон, ты его и соблюдай, исполняй. Далее, Писание о святости отвергается. И слушайте, и те, которые говорят о том, что написано в Писании, они тоже изгоняются, убиваются. Ну, убиваются, я образно уже так говорю, сегодня еще пока не убиваются. Хотя в некоторых странах и убиваются. Вы слышите, Христос говорит, неужели вы никогда не читали в Писании? Это тем, которые читали все время. Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Где? У других виноградарей и в другом винограднике. Это те, которые приносят плоды. Он будет главой угла, краеугольным камнем среди тех людей, которые стремятся к чистоте и достигают вот эту святость. Это мой народ, и я там буду главой угла, а вы меня со святостью, с чистотою, с любовью, которая никогда не перестает, вы отвергли. И Христос говорит, и это от Господа. Это не Господь помутил, это Господне провидение. Это вот это пророчество от Господа. Господь понимает вот эту нашу греховную психологию. Рыба ищет где глубже, человек где легче. Все мы хотим спасения, все хотим чистоты, но не хотим ничего делать, не хотим бороться, не хотим стремиться. Боже, мы отдаем все в Твои руки, сам придумал, сам и делай. И есть дивно в очах наших. Вот казалось бы, в чьих очах наших? Тут уже Христос не о них говорит. Что нормальные люди, да? Ну, как бы удивляются, дивно. Ну, как так те, которые называются Божьими, отвергают Бога и Его святость? Как те, которые говорят о Христе, отвергают чистоту? Не, вот спасай, адвокатом будь. А вот учить нас, что нам надо что-то делать, ой-ой-ой, не доведи Господь, нет, не надо. И дальше читаю. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, обратите внимание, да Царство Божие у них и нет. А что написано «отнимется»? Ну, вы были кандидатами, вы могли эту волю исполнять, вы претендовали на то, что Царство Божие у вас, а теперь я официально от вас отниму, когда появится новый народ мой, где я буду краеугольным камнем, по которому будет строиться дом духовный, да? Отнимется от вас Царство Божие. Отнимутся у вас ключи, отниму у вас право толковать Писание, покажу, что вы вообще отребье, что вы антихристы, вы против Христа. Отнимется от вас Царство Божие, слушайте, и дано будет народу, приносящему плоды его. Скажите, что тут непонятно, кто его народ, чем он отличается от тех, кто только называется его народом, да? Вы видите? И кто спасется? Не приносящий плода не спасется. Не освятившийся человек не спасется. Церковь, в которой говорится о том, что освящение – это невозможно, грех непобедим, это не церковь Божья. И пастырь, который говорит, что меня Бог поставил и говорит то же самое, не ставил я его, не посылал я его, он сам пошел, сам объявил, сам взял ключи. Это церковь самозванцев первого и седьмого дня. И дальше Христос говорит, тот, кто упадет на этот камень, разобьется. То есть о чем это говорится? Камень этот никто не подымет. С камнем этим никто не сможет спорить. Будут спорить, но они не докажут ничего более лучшего, нежели то, что говорит нам Господь Бог через Христа. Камень очень твердый. Кто попытается упасть и разбить камень, доказать, что это несостоятельно, сам разобьется. Всякий, отвергающий Слово Божие, сам падает вниз, сам опускается на дно общества. И слушайте, а на кого он упадет, того раздавит. То есть не пышьтесь. Не прилагайте усилия. Не боритесь с этим камнем. Не боритесь, с Писанием кончится наша история современная, нашего и протестантизма, и непротестантизма, а кончится тем же самым. Израиль отверг Бога, храм был разрушен, образовался совершенно другой народ, совершенно иными понятиями о том, что такое святость, что такое Царство Божие. В конце повторится та же самая история. Отнимется у этих церквей Царство Божие, отнимется власть, появится другой народ, вот о котором я с вами читал, 144 тысячи, у которых есть ключи разумения. Они непорочны пред престолом Божьим, да? И как когда-то иудейская церковь, а в других странах не только иудейская, но с подачи иудеев, проживавших там, гнали вот эту церковь, так повторится история и при кончине века. Я уже говорил об этом и еще раз повторю. Все церкви, независимо от того, как они называются, какое у них учение, все имеют одно общее. Мы ничего не можем, грех не победим. Обрядами мы отличаемся, доктринами отличаемся, днями отличаемся, символами, у кого там какое вечеря, как, с каким хлебом, с каким вином, да с каким подходом, да на какой чашечке, блюдечке, да, это мелочи. Это то, чем мы отличаемся. Всех объединяет одно общее. А что именно? Нежелание освящаться. А если есть желание, то это Бог должен делать, но мы ничего не можем. Вот эти все церкви, независимо от того, как они называются, они объединятся против одного народа. Только один народ будет возмутителем спокойствия. Только один народ, который говорит о святости, будет ненавидимым и гоним всеми народами действительно за имя Божие, за имя святости, чистоты и праведности. Значит, еще раз повторяю. Камень, который отвергли строитель, тот самый сделается главой угла. Святость, о которой говорит Христос, он станет, вот этот вопрос, будет главу Христос, вот этот, с вот этой истиной, да, станет главою угла другого дома. Кто упадет на этот камень, тот разобьется, на кого упадет, тот раздавит. И все, кто борется со Христом, потерпят поражение. Как бы они сегодня ни назывались, как бы они его ни славили. Славить его надо не языком, но делом и истиной. И слышал в притче его, пересвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. И старались схватить его. Ну зачем? Ну, чтобы убить. Но побоялись народа, потому что почитали за пророка. Ну, сегодня еще тоже побаиваются кого-то схватить, потому что там не то, что народа побаиваются. Ну, закон такой сегодня не позволяет вот так за религиозные убеждения убивать, ну, особенно в так называемых цивилизованных странах. Но заметьте, вот эта борьба виноградарей с Богом, это борьба с Богом сегодня против Писания, которое гласит о том, что надо приносить плоды, которое гласит о том, что грех должен быть побежден, будьте святы, потому что я свят. Вот это нежелание читать, говорить, призывать народ к святости, нежелание бороться, да? Вот эти слова о том, что мы ничего не можем, что усилий не надо прилагать, что это попытка оправдаться делами, да? Все это говорит о том, что нами управляют злодеи. Есть такое выражение библейское – злодеи злодействуют злодейски. Эта борьба закончится. Закончится печально и для злодеев, виноградарей, и для тех, кто следует за ними. Писание и только Писание – вот основа, вот условия нашего спасения. Что так говорит Господь, и так надо делать. Вот только такие люди, будем так говорить, свои камни в духовный дом строят, равняясь на краеугольный камень Христа. Все остальные самозванцы, которые претендуют, ну что это народ, церковь, это наше наследство. Нет, это не ваше. Это Господь говорит наше. Всего хорошего. Божьих благословений. Размышляйте, думайте. Есть над чем нам думать, и это очень важно для нас, для нашего спасения.